Так, давайте разберем это. Прямо сейчас, ну, пока мы тут говорим, в большинстве московских бизнес-центров вся эта безопасность — это просто очень качественная иллюзия.
Угу. 100%.
Тот суровый человек в форме на входе, мимо которого каждый день проходят тысячи людей, ну, по закону зачастую имеет ровно столько же прав задержать нарушителя или там проверить документы, сколько и любой случайный прохожий с улицы.
Да-да, то есть по факту абсолютно никаких прав.
И это звучит дико, правда? Ну, людям свойственно думать, что безопасность коммерческого здания – это что-то такое, знаешь, осязаемое. Как в медицине, типа вот рентгеновский снимок, вот перелом, вот врач в белом халате, который точно знает, что делать.
Хорошая аналогия.
Но когда мы начинаем копать глубже и смотреть, как на самом деле устроена индустрия охраны, этот метафорический рентгеновский аппарат часто показывает просто пустоту.
Знаешь, это феномен, который можно смело назвать театром безопасности. Это прям классический пример того, как визуальный атрибут, ну, полностью подменяет собой реальную функцию.
Ага, форма, рация.
Вот именно. Форма, рация, какой-нибудь строгий взгляд, рамка металлоискателя — все это создает такой успокаивающий фасад для арендаторов. Но сам по себе человек в форме, если за его спиной не выстроена жесткая система, он абсолютно ничего не решает.
Ну да, это как типа купить блестящий корпус от спорткара, но забыть поставить внутрь двигатель.
Да, выглядит внушительно, но никуда не едет.
В нашем сегодняшнем погружении в материалы мы детально разбираем аналитику о том, как устроена профессиональная охрана в современных офисных центрах. И наша миссия здесь — нащупать ту самую границу, где заканчивается любительский подход.
Ну, то есть наем людей чисто для мебели.
Да, и где начинается уже настоящая работающая система. И первое, за что вообще цепляется глаз в предоставленных источниках, это контрольно-пропускной пункт, ну, КПП.
Угу, та самая первая линия.
Казалось бы, ну, что там сложного? Сиди себе, смотри в монитор, прикладывай карточку. Но документы описывают какой-то просто невероятный уровень бюрократии. Журналы, фиксация буквально каждого шага, какие-то строжайшие протоколы передачи смены.
Звучит как перебор, да.
Ну да. У меня сразу возник скепсис. Неужели вся эта бумажная волокита действительно так критична просто для управления турникетами в лобби?
Я прекрасно понимаю твой скепсис. Со стороны это правда выглядит как излишнее усложнение. Но что здесь действительно увлекательно, так это то, как эта скучная бюрократия элегантно работает как защита от дурака.
То есть убирает человеческий фактор?
Полностью. Она его просто ликвидирует. Давай представим банальную ситуацию. Ночь, и происходит кража. Утром кто-то обнаруживает, что из офиса на первом этаже, ну не знаю, пропал дорогой проектор.
Угу.
Если нет строгой процедуры передачи смены, начинается полный хаос. Утренний охранник заявляет: «Я пришел, уже ничего не было». Ночной отвечает: «Когда я уходил, все было на месте. Это случилось утром».
О, классика. А кто дежурил вчера, я не знаю, моя хата с краю.
Вот именно. И без бумажной работы вся эта система моментально тонет во взаимных обвинениях. Но строгий регламент — это когда входящий охранник принимает объект по журналу. Он лично проверяет камеры, сверяет ключи, подписывает акт приема-передачи.
То есть это такая юридическая отсечка?
Да, в эту конкретную секунду ответственность перешла от одного лица к другому. Журнал фиксирует статус-кво. Получается, регламент буквально заменяет собой необходимость доверять чьей-то памяти или честности.
Слушай, но если проектора нет, а в акте не написано, что он пропал в предыдущую смену, отвечать будет тот, кто подписал акт приема пустого помещения.
Абсолютно верно.
Значит, это очень похоже на передачу дежурства в реанимации. Ну, врач ведь не может просто накинуть куртку и сказать сменщику: «Ну, там в пятой палате вроде стабильные, я пошел».
Да, там строгий протокол.
Потому что цена ошибки высока. И здесь, получается, каждый шаг задокументирован, чтобы избежать ошибок на входе. Но подожди, раз на КПП требуются такие строгие, ну, почти армейские процедуры,
угу.
Ведь человек, который их выполняет, он же не может быть просто парнем, который решил подработать сутки через трое. И вот здесь начинается самое интересное. Я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Если верить источникам, без лицензии охранник — это просто зритель.
Зритель в камуфляже, да? Смотри, в России деятельность охранных предприятий жестко регулируется федеральным законом. Суть в том, что государство обладает монополией на применение силы.
Логично.
И оно делегирует крошечную часть этой монополии только тем, кто прошел проверку и получил лицензию ЧОП. То есть, если у человека на КПП нет действующей лицензии, он не имеет права физически задерживать нарушителя до приезда полиции.
Обалдеть.
Он даже досматривать личные вещи не имеет права. С юридической точки зрения, он просто такой же посетитель этого бизнес-центра, как и все остальные.
То есть, погоди, если какой-то агрессивный тип начинает крушить турникеты, нелицензированный охранник может только вежливо попросить его перестать. Ну или снимать на телефон.
Технически да. Любое применение силы с его стороны полиция может трактовать как самоуправство или вообще как нападение.
Жесть.
А вот профессиональная охрана – это совсем другая история. Источники четко разделяют квалификацию, есть разряды с 4 по 6, и охранник 6 разряда – это вообще не вахтер.
А кто это тогда?
Это сертифицированный специалист, который каждый год проходит аттестацию. Он обучен работе с нестандартными ситуациями, от агрессивной толпы в лобби до обнаружения предмета, похожего на взрывчатку. У него есть алгоритмы.
Получается, разница между профессионалом и просто парнем в форме – это разница между тем, кто имеет законное право вмешаться, и тем, кто может только наблюдать за катастрофой со стороны.
Именно. И если мы свяжем это с более широкой картиной, то станет ясно, почему квалификация так важна. Давай вспомним про федеральный закон номер 123 о пожарной безопасности.
Так, и как это связано с охраной?
Напрямую. В случае серьезного происшествия, ну, например, возгорание на 5-м этаже, этот самый охранник на КПП должен мгновенно превратиться в координатор эвакуации.
А, то есть он уже не пропуск проверяет?
Да. Он обязан понимать, как устроена сложная система пожарной сигнализации, знать, где зоны подпора воздуха, как разблокировать магнитные замки на лестницах. Если на пульте сидит нелицензированный дилетант, он просто впадет в панику.
Ну да, он же не обучался этому.
А от действий человека на первой линии в эти первые минуты зависят жизни десятков, а то и сотен людей.
Слушай, это реально сильно меняет перспективу. Когда ты понимаешь, что этот человек должен уметь спасать людей из огня, к нему уже, ну, не относишься как-то снисходительно.
Согласна.
Но давай усложним сценарий. Допустим, управляющая компания все сделала правильно. У нас на входе сидит этот самый специалист 6-го разряда с лицензией, знающий все эти законы наизусть. Наступает ночь.
Так.
Огромное 30-этажное здание. Темные коридоры, подземная парковка, сотни кабинетов. Каким бы Джеймсом Бондом ни был этот охранник, но он там один. Или их двое. Физически они могут находиться только в одной точке. Как это решается на практике?
А вот здесь мы плавно переходим от человеческого фактора к технологиям. Потому что один человек против 30 этажей – это проигрышная математика.
Однозначно.
И на помощь приходит видеонаблюдение. Но в материалах делается очень важный акцент. Камера без постоянного умного просмотра – это не безопасность, это просто архив видеозаписей.
Которые потом все будут грустно смотреть вместе с полицией, да?
Да, на следующий день после кражи.
Но человек же физически не может смотреть в 20 или 30 мониторов одновременно. Я где-то читал, что внимание оператора притупляется буквально через 20 минут. Он просто перестанет замечать движение на статичной картинке.
Именно поэтому сейчас стандарт индустрии – это видеоаналитика. Система берет на себя роль неутомимого фильтра. Диспетчер больше не пялится в пустые коридоры. Программа сама анализирует видеопоток.
И что происходит, если она что-то замечает?
Если в 3 часа ночи кто-то пересекает запретную зону возле серверной, система подает звуковой сигнал и сразу выводит нужную камеру на главный экран диспетчера.
Слушай, но это как цифровая сторожевая собака. Она не спит, не моргает и лает только на реальную угрозу, избавляет от ложных тревог.
Очень точная аналогия. И вот только в этот момент диспетчер оценивает ситуацию. Если он видит реальное проникновение, в дело вступает подкрепление, группа быстрого реагирования, ГБР. И в хорошем регламенте прописан жесткий норматив их прибытия. 5 минут.
Так, стоп. 5 минут. В Москве.
Да.
Звучит как абсолютная фантастика. Ну, честно, я доставку пиццы иногда жду час, скорая может ехать 20 минут. Как вооруженный экипаж может гарантировать прибытие за 5 минут в мегаполисе с такими пробками? Это просто нереалистично.
Это кажется нереалистичным, и если думать, что они выезжают из какого-то центрального офиса на другом конце города.
А как тогда?
Логистика выстроена иначе. Экипажи ГБР постоянно патрулируют закрепленные за ними небольшие зоны. То есть они уже находятся в районе, буквально в нескольких кварталах от объекта.
То есть они уже рядом?
Да. Более того, эти 5 минут – это не обещание из рекламного буклета. Это жесткий задокументированный норматив, который проверяется ежеквартально по журналу выездов.
Ничего себе.
Фиксируется время получения сигнала и время, когда экипаж переступает порог. Если ЧОП не укладывается, это прямое основание для претензий. И самое важное здесь – это психологический аспект для того самого одиночного охранника.
Ну да, ему же страшно одному.
Вот, возникает нештатная ситуация, нажимает тревожную кнопку и точно знает, что подкрепление уже в пути. Ему не нужно судорожно звонить в полицию, висеть на линии и гадать, когда приедет патруль. Это совершенно другой уровень защиты.
Так что же все это значит? Если собрать мозаику воедино, у нас есть первая линия на КПП с дотошными журналами, есть люди с государственной лицензией, есть умные камеры с аналитикой. И есть патруль, который прилетает за 5 минут. Это круто. Но как владельцу здания гарантировать, что вся эта сложная машина реально сработает? Ведь охранник может уснуть, камера сломаться, а машина застрять.
И вот здесь материалы подводят нас к концепции, которая меняет вообще все правила игры. SLA. Service Level Agreement. Или соглашение об уровне услуг.
Слушай, любой человек из IT-сферы знает, что такое SLA. Когда компания покупает облачный сервер, там прописано, что он должен быть доступен 99,9% времени. Падает сервер, провайдер платит неустойку.
Да, все измеримо.
Но применять вот такие IT-метрики к людям в камуфляже – это очень нетипичный подход.
Без SLA. Если мы сравним подходы, разница колоссальная. В обычном договоре время приезда ГБР описывается фразой «в кратчайшие сроки».
Ну, кратчайший это может быть и час, в суде не докажешь.
Именно. А с SLA это конкретные 5 минут, зафиксированные на бумаге. Дальше. Если охранник заболел, без SLA диспетчер просто скажет «ищем замену, ждите». С SLA замена должна стоять на посту ровно через 1 час.
Ого! Замена в течение часа – это жестко. Но если пост пустой, то ломается вся эта архитектура, которую мы обсуждали. А что насчет реакции на инциденты?
Без SLA в договоре часто пишут, что охрана действует по ситуации.
Ну, а по ситуации в стрессе – это паника или бездействие?
Совершенно верно. SLA же предписывает жесткий алгоритм – шаг первый, шаг второй. Но давай посмотрим в самый корень. Зачем все это нужно владельцу здания?
Ну, ради спокойного сна.
Нет. Главная революция SLA – это влияние на финансовую ответственность и страховые риски объекта. Это превращает услугу охраны в измеримый процесс. Представь, ночью из офиса выносят партию ноутбуков на $50 000.
Так, представил. Очень болезненная ситуация. И что будет, если у нас обычный договор без SLA?
В большинстве случаев охранная компания просто разведет руками. Они скажут… Ну, мы предоставили человека. Вот камеры, вот видео, как воры уходят. Обращайтесь в полицию.
То есть весь финансовый убыток ложится на владельца здания?
Да. Обычный договор почти никогда не содержит прямой финансовой ответственности за кражу. Весь риск на тебе.
Так вот в чем фокус. Это вообще не про безопасность в чистом виде. Это про страховку и деньги.
Бинго. А если договор содержит SLA... В него вводится понятие договорной ответственности. Происходит инцидент. Выясняется, что аналитика не сработала, потому что сервер не обслуживали, или ГБР приехала за 15 минут вместо 5.
То есть регламент нарушен?
Да. И в этом случае охранное предприятие обязано компенсировать ущерб. Финансовые риски буквально перекладываются на плечи профессионалов.
Они отвечают собственными деньгами?
Именно так. И поверь, это в корне меняет мотивацию. Когда на кону стоят деньги ЧОПа, внезапно выясняется, что сервер можно чинить вовремя, камеры почему-то перестают случайно ломаться, а машины ГБР всегда находят маршрут. SLA – это финансовый рычаг.
Слушай, вырисовывается потрясающая картина. Получается, в современном мире профессиональная охрана – это вообще не про мускулы. Это сложнейший механизм. Люди с лицензией, алгоритмы, ГБР – И все это скреплено железобетонным договором, SLA.
Да, система работает только тогда, когда все элементы на месте. Выпадает одно звено, например, посадили человека без лицензии, и конструкция рушится. Театр безопасности снова открывает свои двери.
И это знание, честно говоря, полностью меняет восприятие. Теперь каждый, кто проходит утром через турникет бизнес-центра, ну просто не сможет не замечать этот скрытый механизм. Тот человек в строгой форме больше не кажется вахтером.
Да, за ним видится огромный айсберг из законов и гарантий.
Знаешь, опираясь на то, как SLA переносит финансовую ответственность за кражу на охранную компанию, возникает одна очень интересная такая провокационная мысль.
Какая же?
Приведет ли это к тому, что в будущем крупные арендаторы, ну там банки, IT-корпорации, начнут требовать у владельцев зданий не просто договор аренды, а копию SLA с охранным предприятием?
Слушай, это очень логичный шаг.
Вот. Станет ли наличие такого регламента и финансовой ответственности главным конкурентным преимуществом на рынке недвижимости? Выберут ли они офис, где риски несут профессионалы, а не они сами? Это вопрос, над которым определенно стоит поразмыслить слушателям на досуге. Оказывается, самая прочная стена в современном офисе строится не из бетона, а из правильно составленных регламентов. На этом наше погружение завершается. До новых встреч.